В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Вновь в эфире наш «Медгородок». Рады слышать вас.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, сегодня у нас с вами 7 вопросов. Сегодня буквально поступил еще один 8-й, если успеем на него ответить. Но начнем с вопроса от Надежды Геннадьевны из поселка Белоярский. Она спрашивает: у меня низкий пульс, 49 ударов, ну, максимум до 60 поднимается. С чем это связано? Вот в прошлый раз мы говорили о тахикардии, сейчас, видимо, время о брадикардии поговорить.
Да, действительно, это одно из состояний, которые может легко проконтролировать сам человек, состояние, которое обязательно контролирует врач на приеме, в ситуации, когда он осматривает по-любому состояние заболевания, меряет пульс и исследует частоту сердечных сокращений. И частота сердечных сокращений – это одна из, скажем так, постоянных нормальных показателей функции работы сердца, определяющий действительно то, как сердце работает, то, как оно способно отвечать на нагрузки организма. И, как мы с вами помним, в предыдущей передаче говорили, в норме пульс должен быть в идеале от 60 до 90. Если пульс чаще 90 ударов в минуту, мы говорим о тахи, то есть частом сокращении сердца, тахикардии. Если меньше 60, то брадикардии. Дело в том, что изменение частоты сердечных сокращений, скажем так, брадикардия, если мы говорим конкретно вот о данной ситуации, практически никогда не является самостоятельным заболеванием. Практически никогда. То есть, как правило, это в подавляющем большинстве случаев, 95-98% случаев, это ситуация связана с другим заболеванием, скажем, это может быть в рамках гипертонической болезни, сердечной недостаточности, миокардита. Раньше очень часто выделяли такую форму, как миокардиодистрофия, сейчас достаточно редко, в общем, говорят о самостоятельном существовании данного состояния заболевания. Но, грубо говоря, это может быть состояние, связанное с патологии мышц, мышцы, собственно, миокарда самого, мышцы сердца как таковой. Отчасти эта ситуация может быть связана с нарушением проводимости, других каких-то состояний патологических, приводящих к или являющихся следствием изменения нервной системы сердца, потому что на самом деле в сердце есть своя нервная система, так называемые проводящие пути, которые импульс от основного источника передают по всем отделам сердца как таковым. Поэтому, ну, я извиняюсь, может быть, за такое пространное отступление и общие, скажем так, слова и фразы. Но вместе с тем, когда у человека есть брадикардия, он обязательно должен пройти полное обследование. То есть электрокардиограмму для начала, это в первую очередь. И как минимум обязательно эхокардиограмму, то есть УЗИ сердца, для того, чтобы было полное представление о функции и работе сердца. И проводящей системы сердца, и мышцы сердца, и клапанов, которые, собственно, располагаются в сердце и регулируют поступление крови из одного отдела сердца в другое. Безусловно, должно быть четкое представление об уровне артериального давления, и если потребуется, дополнительное обследование на предмет работы коронарных сосудов сердца, питающих кровью миокард и ряда других показателей. Потому как максимальный успех, конечно же, зависит в первую очередь от выявления или исключения состояния или заболевания, которое приводит к урежению частоты сердечных сокращений. И в этой ситуации, безусловно, скажем, если речь идет о изменении со стороны миокарда, ишемической болезни сердца, да, там других каких-то состояний, лечение основного заболевания является приоритетным, потому что на самом деле здесь вторичные изменения, они скажем так, могут и на фоне основного лечения протекать легче. Но, безусловно, нередко, скажем так, ну, не совсем уж это эксклюзивная ситуация. Брадикардия может быть непосредственно состоянием, связанным с нарушением внутри сердца проведения импульса без ишемической болезни сердца, без гипертонической болезни, других состояний. В этой ситуации, как правило, алгоритм выбора лечения, как правило, прост у человека. То есть кардиолог оценивает, насколько сердце вот при таком редком пульсе выполняет свою функцию. Если выполняет, нет угрозы для человека организма, то применяется консервативная терапия, лекарственные препараты как таковые. Но если пульс становится все более редким и редким, и это приводит к тому, что объем крови недостаточный для снабжения важных органов и систем, то применяют, скажем так, более современные методики эффективного контроля, так называемый устанавливается кардиостимулятор. Люди живут с ним очень долго и очень счастливо на самом деле, потому что исправляется полностью проблема нарушения вот данной проблематики, и все решается. Поэтому, к сожалению, вот, Надежда Геннадьевна, я не могу сказать, чем это связано, без данных электрокардиограммы, без данных УЗИ. Одно могу сказать, что, безусловно, здесь нужно обратиться на консультацию и начать хотя бы с электрокардиограммы в рамках поликлинического приема у терапевта в поликлинике. Вот. Если же эти изменения вы стали наблюдать совершенно недавно, скажем так, несколько дней или недель, если же редкий пульс сопровождается головокружением, слабостью, низким давлением, то это повод для того, чтобы вызвать скорую помощь. Здесь даже нет смысла ждать приема поликлинического. И здесь уже в рамках скорой помощи пациенту доставляют уже специализированное терапевтическое или кардиологическое отделение. Здесь уже, в общем, решает вопрос о том, что требуется ли срочная терапия, потому что здесь достаточно нередко это состояние длительно стабильное, но иногда оно может, безусловно, приводить к дестабилизации работы сердца. Поэтому без паники, но если состояние все-таки неважное, низкое давление, головокружение, да, или даже, как говорят специалисты, бывают обмороки, да, то в этой ситуации нужно срочно обратиться на прием к врачу. Только он сможет разобрать из нескольких десятков причин, какая приводит к редкому пульсу. В молодом возрасте иногда редкий пульс может быть следствием того, что человек занимался активным физическим трудом, был спортсменом, у спортсменов всегда наблюдается брадикардия, то есть редкий пульс – это как такая компенсаторная реакция, связанная с изменением работы сердца на повышенной нагрузке. Но в возрасте все-таки брадикардия требует наблюдения и дообследования. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос тоже от Надежды Геннадьевны. Она спрашивает вас, что пролечила гастрит сильными антибиотиками. Ну, видимо, имеется в виду вот эту бактерию Helicobacter pylori. И можно ли снова заболеть? Существует ли такая опасность? И просит просто подробнее рассказать вот об этой такой популярной ныне бактерии Helicobacter.
Спасибо за вопрос, Надежда Геннадьевна. Уважаемые радиослушатели, хочу вам напомнить, что эта инфекция, она, пожалуй, одна из самых молодых инфекций, которые открыла человечество не так давно, на самом деле, всего лишь в 2005 году была присуждена Нобелевская премия за открытие вот Helicobacter pylori, это инфекционного агента. Долгое время в его существование не верили, если честно. Первые признаки того, что в желудке может жить инфекция, наблюдались как минимум лет за 100 до того, как ее официально открыли, но врачи пребывали в таком достаточно твердом убеждении, что в желудке никакой инфекции не выжить, потому что там кислота. И любая кислота, она является фактором, который убивает инфекцию. Но, как оказалось, эта инфекция, она уникальная в чем-то, она живет под слоем слизи. Это первое. Второе, эта инфекция, она обладает такими свойствами, которые создают вокруг нее защитный слой, и таким образом она выживает вот в такой агрессивной кислотной среде, как таковой. как показывают исследования, вообще геликобактерная инфекция, она чуть ли не параллельно с историей человечества существует, то есть она несколько десятков или тысяч лет, собственно, с человеком, если говорить о медицинских и других археологических исследованиях человека. То есть она уже очень давно существует, и передается она от человека к человеку. Основным источником заражения является человек. Самый ранимый период заражения является детский возраст, возраст от 4 до 8 лет. Поэтому уровни гигиенических навыков внутри семьи являются самыми значимыми, самыми важными в рамках того, чтобы эта инфекция не, грубо говоря, не распространялась. Как происходит заражение? Как правило, это больной человек при тесном контакте, в рамках вот семейного контакта выделяет инфекцию, заражает окружающие предметы, и при близком контакте эта инфекция через рот попадает к здоровому человеку, к ребенку, заселяется в желудке и живет там много десятилетий. Практически она может жить вместе с человеком всю оставшуюся жизнь. При всем при том, панически бояться ее не стоит, потому что, как оказалось, этот микроб, он очень плохо переносит контакт с кислородом. То есть контакт с кислородом его убивает, поэтому достаточно кружку-ложку, скажем, помыть после человека больного геликобактерной инфекцией, поставить ее на сушке на пару-тройку минут, и через там несколько минут инфекция погибает от контакта с кислородом, с воздухом. Это очень важно. Поэтому, когда люди начинают ее бояться и говорят, что она везде, бесполезно ее лечить, не нужно, это, к сожалению, страшное заблуждение. Ну, чаще всего, как заражаются? Ну, вот согласитесь, у нас очень много есть традиций, которые, к сожалению, вот, ну, они стали для нас обычными, и многие не понимают, что вроде бы это как-то вот, неважно, ну, традиционно, да. Да есть из чужой тарелки не считается проблема внутри семьи. Так, со словами, будешь доедать? Да, буду, вот, пожалуйста, доедай. Или, допустим, черпать варенье из одной банки, все ложками туда лезут, и, соответственно, ложку облизал, оставил там часть слюны, пожалуйста, и допить из одной бутылки. Или ситуация, там, значит, вот такая вот близкая, другая. Вот совершенно такая естественная ситуация. Как это все предупредить? В общем, все же просто на самом деле. У каждого должна быть своя ложка. Ребенку приятно иметь свою крошку, ложку. Он вот, в общем, в этом плане учится и за собой, значит, ухаживать, и помыть ее, и оставить, и потом ее, в общем, из нее кушать. Это все замечательно в качестве игры, в качестве обучения санитарно-гигиеническим навыкам. Чудесно было бы, чтобы кружки и ложки были у каждого свои в семье, особенно если есть подозрение на это состояние. И это на самом деле очень эффективное мероприятие, как показывает исторический экскурс, как только люди выходят из тесного семейного общежития, допустим, вот поколение, которое живет семьями, бабушки, дедушки, дети, переходят на жизнь уже в отдельных квартирах, из поколения в поколение заболеваемость геликобактерной инфекцией падает чуть ли не на 20%. Вот у нас, допустим, в России мы проводили исследования в Уральском округе. Люди 60 лет практически 60% встречались с геликобактерной инфекцией. Люди 40-летние 40%, 20-летние 20%. Вот. Ну, а у детишек, соответственно, там такой самый вот, ранний период меньше, но все зависит от гигиенических навыков родителей и, на самом деле, желание все это исполнить. Чем неприятна геликобактерная инфекция? Геликобактерная инфекция, попадая в желудок, она остается навсегда. Не бывает самоизлечения геликобактерной инфекции или просто того, что инфекция никак себя не проявляет. Она всегда вызывает воспаление желудка, гастрит. Дело в том, что гастрит – это одно название целой группы заболеваний. Беда в том, что некоторые гастриты могут протекать очень вяло, слабо, вообще никак не проявляться. И впервые, значит, дайте себе знать, лет 60. И, как ни странно, они проявляются тогда, когда человек начинает принимать, скажем, аспирин. Долгое время инфекция дремлет, она вызывает там воспаление, но не сильное. Человек начинает принимать аспирин по тем или иным показаниям, и у него резко происходит обострение проблем со стороны желудка. У ряда людей гастрит протекает активнее. Это все зависит, знаете, от генетики, от наследственности. И где-то в 20 лет, вот это такая традиция, он начинает жить самостоятельно, общежитие, и у него на фоне, в том числе и изменения питания, стрессов, происходит обострение хронического гастрита, появляются боли, а может быть эрозии, то есть такой гастрит уже глубокий. Лет 30-40 этот гастрит может уже проявляться язвой. Это все разные гастриты, но это все практически одна и та же причина. Это все геликобактер инфекция. Но беда в том, что лет 50-60 хронический гастрит у ряда людей при наличии наследственности, у людей курящих, в ряде других факторов риска может привести к развитию рака желудка. Поэтому у кого какая будет форма, сказать заранее невозможно. И врачи всегда живут по принципу, значит, хороший геликобактер, это тот, которого нет. Его надо обязательно вылечить. Это очень важно на самом деле. Вот такая краткая история по тому, значит, что такое геликобактер пилори. Отвечая на ваш вопрос, существует ли опасность снова заболеть, теоретически да, но она практически просчитана математиками и выглядит следующим образом. У ребенка до 12 лет, если родители не соблюдают меры, вот, допустим, у ребенка выявили геликобактер инфекцию лет 10, да, он пролечился, так сказать, у мамы нет, а папа машет рукой и говорит, я не буду лечиться, чего вы придумываете, не буду соблюдать никакие меры, не надо мне рассказывать сказки, это все, в общем, к сожалению, бывает. Вот. Риск заразиться у ребенка до 12 лет может достигать 25% в год, по некоторым данным. То есть, в принципе, это очень высокий риск. Не у всех, но достаточно высокий. У людей старшей возрастной группы, где-то порядка старше 20 лет, если один из членов семьи болеет геликобактерной инфекцией, риск заразиться где-то 1-2% в год. То есть, в принципе, ну, для того, чтобы заразиться с вероятностью там, 100%, нужно 100 лет в этой семье прожить. Ну, кто-то скажет, мало, да, и не будет не заниматься мерами профилактики. Кто-то скажет, в общем, 1-2% в год это много, не хочется опять идти на лечение и другие какие-то составляющие, как таковые. Поэтому здесь, ну, безусловно, очень важно, значит, во-первых, чтобы члены семьи обследовались, ну и, в общем, безусловно, имели объективное представление о данном состоянии, данном заболевании. Я вот, если позволите, еще Надежда Геннадьевна задала два очень важных вопроса. Я, может быть, из-за такой многогранности на первый вопрос не отметил еще очень важный момент. Иногда нарушения пульса и брадикардия могут быть связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с гастритом, с язвенной болезнью, как таковой. Поэтому нередко вот кардиологи, особенно уральская школа, обязательно при нарушении пульса вот в таком некритическом, не опасном, без снижения давления, без нарушения сознания, другого окружения, обязательно проводят обследование желудочно-кишечного тракта. Если его выявляют гастрит, его лечат. И это помогает, в общем, снижает вот степень брадикардии. То есть может быть связь и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, как показали ряд исследований вот у Уральской академии по данному состоянию. Поэтому здесь я могу сказать, что Надежда Геннадьевна очень хорошо обследовали и замечательно. Спасибо.
Вопрос следующий из Екатеринбурга от Марии Николаевны. Сколько нужно употреблять белков, жиров и углеводов при дефиците веса?
Уважаемая Мария Николаевна, уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь ситуация контроля, она должна быть под наблюдением врача. К сожалению, у нас, скажем так, опыта лечения гипотрофических состояний из года в год все меньше, потому что мы все говорим об избыточной массе тела, об ожирении, об ограничении питания. Но вместе с тем встречаются эти ситуации, когда у человека дефицит массы тела, но который легко, допустим, определить, вот рост 160 минус 110, то есть если масса тела меньше 50 килограмм, то это уже первые признаки недостаточности питания. Это еще не тяжелый дефицит веса, но недостаточность питания, на которую надо обратить внимание. Прежде чем перейти к вопросу об уровне употребления белков, жиров и углеводов, я хотел бы отметить, что самое главное, Марине Николаевне, нужно знать вообще, с чем связан этот дефицит массы тела. В одной из предыдущих передач мы говорили, что иногда дефицит массы тела связан с заболеваниями внутренних органов, в частности, поджелудочной железы и тонкого кишечника. Ну, два самых распространенных заболевания – это хронический панкреатит и целиакия, приводят к дефициту массы тела. Целиакия – это непереносимость компонентов, которые содержатся в злаках, в хлебе, ряда других диетических продуктов как таковых. А для того, чтобы понять, есть у человека целиакия или нет, нужно сдать анализ крови на целиакию, он так и называет. Там есть более тонкие структурные названия, но можно хотя бы запомнить просто анализ на целиакию. А для того, чтобы исключить хронический панкреатит и недостаточность функции поджелудочной железы, сдается капрограмма или более специфические анализы на недостаточность поджелудочной железы. К чему я это говорю? К тому, что на самом деле, если у человека не усваиваются продукты, то есть недостаточно активно работает поджелудочная железа, тонкий кишечник, то сколько бы человек ни кушал, у него, к сожалению, это будет приводить только к учащению стула, к увеличению объема стула, но не к восстановлению веса. И поэтому, если есть признаки недостаточности функции поджелудочной железы, нужно принимать ферменты и препараты. Все они на основе панкреатина. Есть современные таблетки, капсулы, микросферы, микротаблетки, это все подбирает врач по дозировке. Дозировка должна быть тоже, в общем, соответствующей, не меньше 25 тысяч единиц липазы, ферментов на один прием пищи в соответствии с показаниями при отсутствии противопоказаний. Если касается целиакии, то если человек не лечит целиакии, то также он, сколько бы ни ел белка, жиров и углеводов, он на самом деле не может восполнить этот вес. Потому что тонкая кишка практически находится в состоянии, которое не позволяет всасываться продуктом. Поэтому нужно соблюдать диету по так называемой аглютеновой диете, диету, которая исключала бы глютен, соответствующий компонент, содержащийся в злаках. И как только этот компонент убирается, воспаление, которое он может вызвать в кишечнике, уходит. Кишечник восстанавливает свою функцию, белки, жиры, углеводы, собственно, нормально проходит собственно, процесс пищеварения, процесс всасывания. Я напомню, что в норме современный человек должен употреблять порядка 35-40 килокалорий, в зависимости от возраста, физической активности, от умственной активности, на килограмм массы тела. Все зависит от роста. Вот, допустим, у вас рост 160, да, значит, идеальный вес у вас 60 килограмм, ну, так условно, усредненный. 60 умножить как минимум на 30, вы должны кушать 1800 калорий. Когда есть дефицит массы тела, то как минимум добавляют врачи 25-30% в данной ситуации. То есть, если в норме вы должны употреблять 1 грамм, значит, на килограмм массы тела в идеале, да, при вашем росте 160 и идеальном весе 60, то, допустим, 245, вы должны в норме, если у вас вес стабильный, есть как минимум 60 грамм белка, да, допустим, это рыба, курица, если нет поста, мясо, яйца. Да, если же у вас есть дефицит массы тела, то вы считаете свои показатели от идеальной массы. Вот у вас масса тела 45, но вы должны кушать минимум 60 грамм белка, а для того, чтобы вес нарастить, добавить еще 25-30%. То есть, как минимум, должны кушать 90 грамм продуктов, содержащих белок. Еще раз повторюсь, как минимум 90 грамм рыбы, курицы и других составляющих. Верхняя граница определяется переносимостью. Иногда можно кушать и в 1,5-2 раза больше. Главное, чтобы это было питание дробное, частое, маленькими порциями, как таковыми. На, соответственно, углеводы приходится порядка 55% от общего количества калорий. Да? Считается, все это математическая формула. Это сложно на самом деле, но без математических формул здесь, к сожалению, не разобраться. И вот виртуально это тоже достаточно сложно определить. Но, допустим, вы кушаете там 1800-2000 калорий. То есть, как минимум, 1000 калорий вы должны получать за счет углеводов. Углеводы – это 4 килокалории на 1 грамм углеводов. Получается 250 грамм как минимум, 250 грамм как минимум углеводов вы должны кушать. Макароны, хлеб, значит, каша гречневая, овсяная, манная, то есть, как такова. Вот. Ну и оставшиеся... Масса остается практически 30-35% на жиры, вот, от калорий как таковых. И, в общем, здесь все восстанавливается. Но это медицинский такой, может быть, формализованный, математический подход как таковой. С точки зрения обычной бытовой ситуации, первое, установили причину, почему у вас дефицит массы тела, да, исключили заболевание, которое приводит к дефициту массы тела. Обратили внимание на то, что иногда дефицит массы тела является следствием того, что человек просто плохо питается. Нет возможности или сам привел себя к каким-то ограничениям по тем или иным составляющим. К сожалению, упустил момент, когда организм на самом деле ушел в дефицит питания, и в этой ситуации он восстанавливает свое питание. Здесь, если нет заболеваний поджелудочной железы и тонкого кишечника, все решается исключительно диетой без каких-то препаратов, которые восполняли вот этот элемент болезни поджелудочной железы и тонкого кишечника. Здесь вы кушаете фактически настолько эффективно, сколько переносит у вас желудочно-кишечный тракт. Ну что бы я порекомендовал? С чего начать? Первое, как минимум, не 3-4 раза в день кушать, а 5-6 раз в день. То есть дополнить питания, обязательно 2 порции питания. То, что нельзя людям с избыточной массой тела, людям при дефиците массы тела очень полезно и важно. То есть они должны кушать вечером и ближе к ночи. Ну, если это, конечно, не нарушает их самочувствие по, скажем, там, болевым каким-то другим составляющим, да, но вечерний прием пищи он всегда приводит к более интенсивному усвоению питательных веществ. И поэтому нужен полдник, после полдника еще один прием пищи обязательно как таковой. Вот. А по белкам, жирам, углеводам, как мы с вами определили, здесь пропорция, она как в норме, так и при преодолении дефицита массы тела, она совершенно так же. Углеводы как минимум 50-55%, жиры как минимум 30-35%, да, вот, ну и белки 15% от общей массы тела. Все остальное вот приблизительно исходит из своей формулы. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос тоже от Марии Николаевны. Спрашивает признаки гастроптоза и профилактика этого заболевания.
Уважаемая Мария Николаевна, к сожалению, про гастроптоз известно много, но объяснить конкретно в каждом случае, как он формируется и можно ли его предотвратить, современная медицина практически не может. Очень часто гастроптоз наблюдается у людей с дефицитом массы тела. Очень часто это следствие нерационального питания, когда человек находится в состоянии голода, полуголодного состояния, когда он сам для себя прописывает какие-то диеты, не совсем правильные, не совсем адекватные ему состояние здоровья. В результате ситуации потери жира, потери жировой прослойки внутренних органов происходит опущение почек, нефроптоз, да, в том числе происходит и потеря тонуса, и опущение желудка, гастроптоз как таковой. Поэтому, почему возникли вот первичные нарушения питания, это сложная задача, которую мы вот в первом вопросе с вами разбирали. связано ли это с болезнью внутренних органов, или это связано с состоянием, скажем так, мыслительного процесса человека. Что я имею в виду, мыслительный процесс, когда человек сам взял и решил себе, вот я буду вот жить на такой-то диете. Почему достаточно часто гастроэнтерологи с настороженностью относятся, знаете, к таким личным пожеланиям людей, которые считают, я вот буду питаться так-то, и я считаю, что это вот приведет к здоровью. Дело в том, что нередко мы видим то, что человек начинает блуждать по лабиринту, вот этих самодиет как таковых, да, и эти блуждания по лабиринту приводят к негативным последствиям. Вот он взял, там, исключил какие-то продукты, испугался белков, да, или по каким-то другим аспектам, там, взял, исключил там, жиры в питании, потому что начитал какой-то неправильной литературы. И вот у него произошла вот такая ситуация, связанная с потерей жира в организме, потеря жировой прослойки внутренних органов, его профилактика. Поэтому основная профилактика – это нормальное питание, нормальный вес в этой ситуации. Но основное лечение – это восстановление веса. Правда, сказать легко, а значит, выполнить это все непросто. Здесь нужно набраться терпения и верить, что обязательно все восстановится. Но процесс восстановления занимает несколько месяцев, иногда несколько лет. То есть нужно кушать, нужно верить врачу, нужно все это восполнять. Самое печальное, что если произошел гастроптоз на фоне дефицита массы тела, человеку сложно питаться. У него будут различные ощущения, которые его пугают. Если он чуть-чуть покушает, у него ощущение, что желудок переполнился, потому что желудок опущен, желудок растянут. Этого пугаться не нужно. Это нужно через, в общем, реальный контроль, через реальное просто преодоление. Обязательно взять на контроль и кушать дробно, часто, маленькими порциями, 6 раз как минимум по той диете, о которой мы говорили. Как только восстановится жировой слой в организме, происходит, в общем, и обратная регрессия тех изменений в организме, которые произошли. Спасибо.
У нас следующий вопрос от Анны Федоровны из Нижней Салды, 85 лет. Вот Анна Федоровна, она просит вас порекомендовать ей конкретно препарат от давления, один из двух порекомендовать ей для приема. Я вот сразу хочу обратиться к нашим слушателям, думаю, вы меня поддержите, что все-таки давать конкретные рекомендации по лекарствам, в частности, их торговым наименованием, ну, мы просто не можем с точки зрения, во-первых, закона о рекламе, во-вторых, мне кажется, тут и этические нормы какие-то будут нарушены, медицинские, поскольку, ну, наверное, назначать препараты должен лечащий врач. Согласны вы со мной, Игорь Борисович, в этом вопросе?
Спасибо, Полина Борисовна, низкий вам поклон, да, потому что вот мне всегда хочется как-то помочь людям, я разрываюсь между тем, что вот что-то хочется сказать, но на самом деле приходится ходить по острие ножа, и с точки зрения юридической, когда происходит, да, действительно, там, название каких-то препаратов, какие-то рекомендации, мы все с вами понимаем, и то сложность ситуации, что люди не могут прийти к врачу, да, и сложно вызвать врача, и во многих регионах вообще врачей нет, и фельдшер. При всем моем уважении к фельдшерам, все-таки это люди с средним медицинским образованием, да, они очень опытные, очень умные, но вместе с тем, безусловно, высшее медицинское образование, оно позволяет несколько более глубоко иметь представление о многих аспектах медицинской ситуации как таковой. Ну и куда деваться, люди, вот как крик последней надежды, спрашивают, и хочется помочь, но, честно говоря, руки связаны в рамках рекомендаций тех или иных препаратов. Но самое главное, вы знаете, здесь ситуация даже не столько жалко помочь, сколько ситуация с тем, что все-таки главный принцип медицины – не вредить. Любой лекарственный препарат самый замечательный, который назначается без оснований, без знания истории пациента, скажем, особенно если речь идет о кардиологических препаратах, без хотя бы кардиограммы, это заведомо ситуация, которая превышает риск осложнений от пользы как таковой. Есть, безусловно, ряд неотложных препаратов кардиологических, которые назначаются в период криза. Что такое криз? Это резкое повышение давления при плохом самочувствии, головная боль, головокружение, боли в сердце, одышка. В этой ситуации принимается препараты из неотложной аптечки, такие как кавтоприл, мифидипин. в неотложном порядке, но лечиться ими длительно нельзя, потому что они только снимают неотложное давление, а сами по себе длительное давление не контролируют по сути своей. Вот. Я, Анна Федоровна назвала в своем вопросе два препарата. Я могу сказать, Анна Федоровна, что они относятся к одним из самых современных препаратов, и тот, и другой очень хорошие препараты. Вот. Один относится к группе антагонистов кальция, другой относится к сосудорасширяющим препаратам, блокирующим рецепторы, влияющим на вот, контроль артериального давления. Но надо выбрать или тот, или другой препарат на самом деле. Дело в том, что как минимум сейчас существует 6 групп препаратов для снижения давления. Это первое. Второе. Вот я общаюсь постоянно с кардиологами, и они периодически мне напоминают о том, что надо быть очень осторожными в рамках рекомендаций по лечению давления, потому что объем новых препаратов просто зашкаливает. Если честно, даже кандидаты, доктора наук, кардиологи, они постоянно читают новые препараты, постоянно изучают как таковые для того, чтобы на самом деле, значит, быть в курсе всех происходящих моментов. Объем новой информации просто колоссальный. Беда в том, что, к сожалению, многие из нас с вами обращаются еще и в аптеку за советом. Вот у меня то-то, что попить, потому что все-таки, значит, пока в период коронавирусной инфекции тоже элементы плана медицинской помощи они были подвергнуты перегрузкам как таковым, по сути, с вами. Вот. Что можно действительно нам с вами применить в рамках вот реальной ситуации как таковой? Первое, если речь идет о любом препарате новом как таковом, безусловно, как бы это ни печально, но нужно очень внимательно прочитать инструкцию препарата. Но самое главное, я прошу вас, вы на некоторые разделы читайте, скажем так, очень либерально, то есть не вчитываясь, а некоторые разделы читайте очень внимательно. Есть два очень важных раздела – показания и противопоказания. Показания написаны, допустим, к тому или иному препарату. Гипертоническая болезнь, да? Вот. Противопоказания, те или иные заболевания, допустим, сердечные недостаточно. Но, опять же, как простому человеку разобраться в этих ситуациях? Практически невозможно, на самом деле. Вот. Второй момент – это нежелательные явления. Их надо знать, но не пугаться, потому что очень часто люди отказываются от приема тех или иных лекарственных препаратов, просто прочитав нежелательные явления. Не существует ни одного препарата без нежелательных явлений, это раз. Второе, они встречаются крайне редко, это два. Третье, если бы они были жизненно опасны, лекарственные препараты не допускали бы до аптеки, до применения как такового, по сути своей. Вот. Поэтому вот что бы я порекомендовал, конечно, ну, Анна Федоровна, если давление все-таки повышается существенно, там 200 и выше, артериальное давление, это повод для обращения за медицинской помощью. Если родственники привезли вам два таких замечательных препарата, то в принципе они, значит, ну, могут осуществить то же самое, там, возможность, чтобы врач позвонил, обсудил возможность применения препаратов, дозы как таковые. Даже если это не очная консультация, а дистанционная, сейчас вводятся новые параметры и регламенты по возможности проведения дистанционной консультации, если нет, конечно, неотложной ситуации или ситуации, связанной с угрозой жизни как таковой, когда у человека давление нормализовалось и необходимо применять. Но для того, чтобы все-таки вести долю, личную ответственность какой-то в ответ, Анна Федоровна, вот начните с любого препарата или того, или другого. Доза должна быть в соответствии с инструкцией. Артериальное давление нужно мерить утром, в обед, вечером. Записывать все это в дневничок обязательно на самом деле, да, чтобы давление записывалось и в течение дня контролировалось, и чтобы можно было смотреть, как артериальное давление ведет себя не только за один день, но и в течение длительного продленного периода как такового. Вот. Давайте с вами вспомним ситуации, при которых, значит, существенное повышение артериального давления является поводом для скорой медицинской помощи. Первое – это интенсивная головная боль. Второе – это боль за грудиной. Третье – это отдышка. Четвертое – это признаки инсульта, то есть потеря речи, потеря движения, скажем, в руке, в ноге, или нарушение мимики, человек не может улыбнуться, да, и у него отклоняется мимика, становится, значит, вот, как таковой. Вот это все признаки, которые требуют скорой медицинской помощи. Приедет скорая помощь, померит давление, купирует и решит, что дальше делать, в общем, даст те или иные рекомендации по ведению как таковому. В остальном же, вот просто применять препараты самостоятельно, даже вот из лучших побуждений, всегда эта ситуация, к сожалению, значит, очень равная между помощью и риском каких-то осложнений. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Я еще раз обращусь таки к нашим слушателям, чтобы мы не ставили Игоря Борисовича в такую трудную ситуацию. Задача нашей программы не назначить конкретное лечение конкретному человеку, а все-таки рассказать о болезнях и их профилактике. Игорь Борисович, у нас вопрос от Татьяны Сергеевны. Она спрашивает, есть ли, на ваш взгляд, смысл после вакцинации сдавать тест на антитела, или это не очень информативный анализ?
Спасибо большое, Татьяна Сергеевна, за очень интересный вопрос. Пока мы все с вами привились вакцины «Спутник ВИ», да, вот, вообще у нас, скажем так, 3 вакцины уже зарегистрированы в России, да, ну, пока мы все работаем со «Спутник ВИ», есть новосибирская вакцина, есть вакцина, которая так называемая цельновирусная, да, центр Чумакова. Совершенно недавно была зарегистрирована, еще пока не в открытом доступе. Вот. И мы с вами должны понять следующий момент. Не после каждой вакцины обычные тесты могут выявить антитела. Вот. Скажем, достаточно активно сейчас в литературе, в научной, в популярной обсуждается контроль эффективности вакцинации новосибирской вакцины. Да? Ее пока у нас нет. Вот, насколько я знаю, она не в широком доступе. Поэтому это больше теоретический вопрос, чем практический. Поэтому для того, чтобы быть неголословным, нужно понять, какая вакцина применялась и, значит, исследовалась. Да? Новосибирская вакцина антител после себя, вот в тех исследованиях, которые есть, в подавляющем большинстве случаев не оставляет. Исследователи утверждают, что там совершенно другой иммунитет на уровне иммунокомпетентных клеток, тот, который требуется определения и контроля совершенно другими тестами, недоступными для клинической практики в поликлиниках или в лабораториях как таковых. Давайте это уберем за скобки. Если говорить о «Спутник ВИ», здесь также ситуация не совсем однозначная, потому что порядка 90 с лишним процентов людей после вакцины антитела вырабатывают, и у них это определяется по анализу крови. В какой-то ситуации, с психологической точки зрения, это, ну, скажем так, больше успокаивающая и положительная информация, да, но не негативная, а расстраивающая информация, потому что вынужден еще раз повторить ситуацию. Борьба с вирусом осуществляется на нескольких этапах иммунной системы организма. Одна из систем – это так называемый гуморальный иммунитет, то есть иммунитет, связанный с уровнем и активностью антител. Это специфические белки, которые вырабатывает организм, они нейтрализуют вирусные частицы. Но есть и клеточный иммунитет, в котором участвует целый комплекс, целая батарея клеток, лимфоцитов, непосредственно участвующих в борьбе с вирусом. Дело в том, что клеточный иммунитет мы с вами определить в обычных лабораториях не можем, но он является одним из самых главных. Поэтому вот те исследования, которые были проведены, они демонстрируют, что клеточный иммунитет после вакцины «Спутник ВИ», он вырабатывается практически у всех людей. Вот. Антитела вырабатываются у 90 с лишним процентов людей. Это, в общем, в какой-то степени, в предыдущей передаче я говорил, может, знаете, так иметь такое понятное объяснение, понятное представление. 93% людей после привитой вакцины «Спутник» не болеют коронавирусом вообще. Да? Вот. Но 7% могут заболеть. Но вместе с тем эти 7% никогда не болеют тяжелой формой, потому что у них есть клеточный иммунитет как таковой. Это полностью сводит до нуля риск каких-то жизненно опасных ситуаций. Вот. Но если ответить на ваш вопрос, Татьяна Сергеевна, смысл после вакцинации делать тест на антитела, вот большого смысла нет. Но удовлетворить свое любопытство, наверное, в этом смысле интересно. Вот. Я после вакцины сдам обязательно на антитела. Но это, опять же, чисто научное любопытство, чем практический вопрос, практическая реальная ситуация как таковая. Спасибо.
Спасибо. Еще из Екатеринбурга вопрос от Валентины. Она спрашивает, вредна ли лучевая диагностика, там МРТ, компьютерная томография, рентген?
Спасибо большое за вопрос, уважаемая Валентина, уважаемые радиослушатели. Действительно, вопрос крайне интересный и значимый, потому что некоторых людей он пугает как таковое, да, некоторых людей он вообще сдерживает от каких-то исследований, по сути, своих. Ну, для начала давайте вспомним, что мы с вами получаем, в общем, радиацию как таковую в течение всей нашей жизни. То есть на Земле существует естественный радиационный фон, да, вот, для любого человека, ну, в среднем человек за год получает где-то порядка 2-3 миллизиверт. Это вот такая цифра, которая определяет уровень радиации как таковой, да. Но для сравнения, при цифровой флюорографии мы получаем дозу эквивалентную естественному облучению всего за 7 дней в год. Это флюорография, да, как такова. Другие какие-то исследования, рентгенограммы, они практически имеют такие же показатели. Причем пленочные рентгенограммы, допустим, флюорография грудной клетки, она дает уровень облучения в 10 раз выше, чем цифровая, которые сейчас практически обеспечены все поликлиники, в 10 раз меньше, чем те, которые мы делали там несколько лет назад. Рентгенография, допустим, конечности дает в 5 раз меньше облучения, чем флюорография. Рентгенография позвоночника эквивалентна практически к флюорографии. То есть, в общем, здесь показатели, как вы видели, семидневные показатели облучения. Это естественный фон, к которому человек адаптирован, он вообще никак не влияет ни на одно состояние, ни на одно заболевание, никоим образом не способствует там развитию каких-то онкологических заболеваний. Люди очень часто склонны понимать любой радиационный фон, паниковать как ситуацию патологическую и страшно опасную. Ну, все боятся, в общем, каких-то непонятных вещей. Радиация, в том числе, в свое время напугала людей из-за каких-то патологических состояний. Вот. Но для примера могу сказать, чтобы еще вас успокоить, для врача, работающего в рентгенологическом кабинете абсолютно безопасно считается доза 30 микрозиверт. То есть это в 10 раз выше, чем доза облучения, которое получает человек как таковой естественный фон, в рамках естественного фона. Опасные какие-то дозы радиации для человека начинаются где-то порядка с 3 зиверт. То есть она более чем в 100 раз превышает допустимую среднегодовую для рентгенолога. Можете себе представить, то есть рентгенолог работает, постоянно находится в зоне радиации, это не просто вот мы с вами пришли, флюорографию сделали, да, а он же там работает всю рабочую смену, да, вот, он получает дозу в 10 раз выше, чем мы с вами. Но для того, чтобы произошли какие-то изменения, то есть доза должна быть еще 100 раз выше. Поэтому вот такие панические настроения по поводу того, что вот я сходил на рентген один раз, да, там 3 месяца назад, вот мне сейчас через 3 месяца опять гонят на рентген, да, Илья сделал КТ месяц назад, сейчас мне опять надо КТ делать. Они, если честно, в общем, не соответствуют никаким реальным рациональным аспектам. В идеале, безусловно, должны выполняться, значит, приказы Министерства здравоохранения, когда в карточке у человека пишется доза. То есть вот у вас должна быть карточка амбулаторная, у всех у нас, да, и в этой карточке должны быть записаны. Сделал флюорографию, вот такая-то доза. Сделал рентген шеи, такая-то доза. Сделал там компьютером томографии, такая-то доза. Но, исходя даже из суммы тех порядков, которые мы с вами определили, вы сами понимаете, ну, это невероятно получить в медицинском учреждении в рамках диагностики, ну, просто невероятно получить дозу, опасную для здоровья, да, 3 зиверта, которая превышает, еще раз повторюсь, даже в 100 раз допустимую среднегодовую дозу для рентгенологов как таковой. Это первое. Второе. Хочу сказать, что магнитно-резонансная томография в рамках лучевой диагностики вообще не должна рассматриваться, потому что там другие принципы работы. То есть, если вы ратуете за рентгенологическую безопасность, то это рассматривает только рентгенография и компьютерная томография. Я надеюсь, точно так же, как мы с вами все понимаем, что УЗИ, ультразвуковое исследование, оно радиационной опасности вообще не обладает. То есть УЗИ можно делать, ну, прошу прощения, может быть, какое-то глупое сравнение, но с утра до вечера, без каких-то, в общем, принципиальных моментов. Вы понимаете, что я здесь иронизирую, в какой-то степени гипертрофирую ситуацию, да, если вам делают УЗИ брюшной полости 2 раза в день, в течение там 30 дней вы находитесь в стационаре, то риск каких-то облучений там равен нулю. Вот. В остальном, повторюсь, дозы очень маленькие, с точки зрения аспектов они должны контролироваться в карточке, да, обязательно амбулаторной. Ну, это, в общем, дань контролю, но при всем при том они, еще раз повторюсь, в общем, не составляют угрозы и опасности человеку. В этом плане риск какой-то лучевой нагрузки связан больше, может быть, с техногенными катастрофами или с другими ситуациями, с природными, значительно больше, чем с медицинскими мероприятиями. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня уже время беседы эфира подошло к концу. И осталось только вот пожелать здоровья и вам, и всем тем, кто провел это время вместе с нами.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Как всегда, желаю вам бодрости духа. И самое главное, хочу еще раз напомнить, в Свердловской области наблюдают снижение заболеваний коронавирусной инфекции. Я уверен, что это благодаря тому, что мы все с вами набрались терпения и пока еще рано не отказываемся от мер профилактики. Носим маску, обрабатываем руки. Безусловно, в любой возможном доступном виде делаем вакцины. И тогда, в общем, действительно жизнь становится в том ракурсе и в том режиме, в котором мы с вами привыкли до эпидемии коронавирусной инфекции. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.